же есть, мы говорили об этом, психика, ум. Вот. Это тонкое наше тело. Второе наше тело, оно более сложно устроено, чем даже грубое тело. Там есть мысли, есть желания, воображение, эмоции и так далее. И вот мы можем, как-то, знаете, задуматься. Вот часто такое с человеком бывает, обычно это бывает где-то на уроках, да, когда учитель рассказывает какую-то тему, эта тема, ну, довольно скучна, то ученик, он начинает задумываться. Вот. И это сознание, оно вот концентрируется на мыслях, и он улетает куда-то в сферы. Была такая история с Эйнштейном. Однажды Эйнштейн, он был погружен всегда в размышления о каких-то законах этого мира. Он шел домой пообедать из института. И когда он шел из института, то он встретил по дороге студента. Своего студента, и студент задал вопрос, какой-то интересный вопрос на тему, которую Эйнштейн знал ответ. И он начал объяснять ему этот, давать ему ответ. И через долгое время их беседы Эйнштейн вдруг обнаружил, что, собственно, он куда-то шел, и он забыл, куда шел, и он спросил студента, говорит, слушай, а вот а ты не помнишь, в какую сторону я шел? Если я шел вот туда домой, то это значит, что я еще не пообедал. А если я шел обратно в институт, то это значит, что я пообедал. Подскажи мне, пожалуйста, что-то я не могу вспомнить. Вот такие вот вещи могут происходить с человеком. Это о чем свидетельствует? Свидетельствует о том, что наше сознание, оно может концентрироваться на каких-то сферах. Либо на теле, либо на сфере мыслительной. Вот. И чтобы лучше понять отличие, наше отличие от этого тела, вот, отличие души от грубой материи, приводится пример. В ведах наше тело называют янтра. Санскритское слово янтра. Оно означает машина. По улице ездит много машин, каждый видел этих машин, эти машины. И в машине всегда сидит водитель. И вот водитель – это душа. То есть, по сути, мы как живые существа или души, мы являемся водителем этого тела. Но мы не являемся этим телом, мы не являемся водителем. Например, ребенок, когда он увидит машину, он может подумать, машина едет сама. О, удивительно, удивительно какой-то механизм, едет, о, ура, едет. Но он может не понять, что на самом деле у любой машины, у любого механизма в этом мире есть оператор, который либо управляет им непосредственно, либо его создал и запустил. Вот кто-то, даже спутники, когда мы запускаем в космос, все равно мы управляем ими с Земли. То есть всегда кто-то управляет этой машиной. Вот. И, собственно, это и есть душа, которая управляет этим телом. И тут хотелось бы одну вещь разъяснить. Я часто слышал такую фразу, когда люди говорят, вот я человек, у меня есть душа. Я человек, у меня есть душа. Вот, но это не совсем верная трактовка. Это не совсем верная, потому что на самом деле правильнее сказать, я душа, и у меня есть это тело. Я одет в это тело. Как, например, космонавт, он летит в космос. И для того, чтобы в космосе чувствовать себя уютно, хотя бы продолжать жить, да, как-то дышать, он надевает скафандр. И вот душа, она попадает в этот мир из другой сферы, духовной сферы, и ей дается это тело, скафандр. Она приходит сюда и вот находится в этом теле. И возникает вопрос, а как же, собственно, эта душа, она управляет этим телом? Потому что это, ну, это необычное, невероятное явление. Какая-то частица, душа, которую, собственно, мы даже и не знаем, и говорят, что это мы, может управлять этим телом. Несколько вещей вот я могу сказать на эту тему. Вообще, тело это, оно очень похоже на биоробот. Даже есть такая медицинская отрасль, которая основывается на лечит вот, с помощью понимания вот этих биомеханизмов, которые устроен, из которых состоит наш организм. Вот, и здесь есть поршни. Вот, мы двигаем пальцами, двигаем руками, ногами. Все это некоторые поршни, которые запускаются энергией воздуха. Эта энергия воздуха на санскрите называется прана. Вот, есть распространенная очень практика, такая духовная практика, которая помогает человеку как-то осознать себя более глубже душой. Это пранаяма. Наверняка многие слышали. Йога, пранаяма. И вот душа управляет этим телом с помощью желаний. Вот смотрите, проведите эксперимент. На самом деле мы-то не знаем, как работает наше тело. Вот откуда я знаю, как там вот эти вот, например, рука, да, и там много костей, много сухожилий, мышцы есть определенные. И вот я просто хочу, чтобы она вдруг кулак разжался. Кулак разжимается. Я хочу, чтобы сжался, он сжимается. Но как это все происходит, я даже не знаю. Подобно тому, как мы сидим в машине, машина едет, мы рулем управляем, Но как там эти механизмы устроены, мы не знаем. Вот. И то же самое вот происходит с нашим телом. Это некоторые поршни. Вот, собственно, как этот механизм запускается? Просто желание. Смотрите, интересная вещь. Просто желание запускает. Но кто-то другой управляет этим телом. На самом деле мы не знаем, как переваривается пища в нашем организме. Как кровь текет по венам. Мы этого всего не можем понять. Даже если бы мы пытались понять и как-то контролировать сознательно эти процессы, да, то у нас бы ничего не получилось. Смотрите, даже маленький ребенок, он не контролирует эти процессы, они происходят сами собой. Это некая машина, и кто-то ей управляет. О том, кто управляет этой машиной, это отдельная тема. Вот. В ведах называется эта личность параматма, сверхдуша. Вот. Но сегодня мы говорим о душе, поэтому вернемся к этой теме. И, в принципе, вот этот вот момент того, что мы управляем этой машиной с помощью желаний, это не какая-то фантастическая вещь. Например, сейчас есть такие телефоны, которые устроены таким образом, там стоит датчик, и когда вы смотрите на экран, то экран включается. Датчик смотрит, датчик улавливает движение вашего зрачка, и он, когда ловит, что вы посмотрели на экран, экран включается. Подобным образом есть механизмы более тонкие, более совершенные, которые улавливают каждое желание души, и вот эти желания запускают эту машину. Поэтому можем танцевать, петь, но мы не понимаем, как на самом деле происходят эти процессы. Вот, просто с помощью желаний. Вот. И таким образом душа, она соединяется с этим телом с помощью вот этого жизненного воздуха или праны. И эта прана соединяется с нервной системой. И нервная система уже, в принципе, для нас понятное явление. Вот, например, прана не очень понятно, что это такое, но если вы откроете трактаты по йоге, то вы узнаете многое об этом. Там говорится о том, что есть каналы, которые называются нади, по которым течет жизненная сила, есть чакры и так далее. Вот. И там вот эта вот тонкая энергия, она циркулирует, ей можно управлять. Как, например, если вы легли спать и легли на руку. И вот бывает так, что вы с утра просыпаетесь и отлежали руку. И рука, она перестает слушаться нас. Ну, бывало, наверное, с каждым такое. Вот мы отлежали руку, и она не слушается. И мы пытаемся как-то сжать кулак, и пока у нас вот эта прана, она не попадет в руку. Знаете, она так происходит, что колики такие начинают по руке бегать, и рука, она как будто оживает, начинает двигаться. Вот эта вот прана, она начинает наполнять руку, и мы тогда... Сознание наше через вот эту прану соединяется с рукой, мы начинаем даже чувствовать ее. Потому что если, например, у человека случается паралич, и какая-то часть тела отказывает, то он не чувствует свою руку или ногу. И это еще одно подтверждение того, что тело – это мертвая материя. И тело наше, оно снаружи, если посмотреть, кажется живым, и оно, по сути, себя ведет как живое, только лишь потому, что с ним связано сознание души. Вот, пока мы сознаем, наше сознание пронизывает это тело, оно кажется живым. Но когда сознание уходит из тела, это называется смерть, то тело, оно перестает вообще проявлять какие бы то ни было признаки жизни. То есть смотрите, что интересно. В теле есть некое активное начало. И когда это активное начало присутствует, то тело двигается. Тело живет, тело проявляет некую красоту. На самом деле красота, вот эта, которую мы видим в телах, в других живых существах, это красота души. Потому что как только душа уходит, это активное начало, которое запускает жизненная сила. То же самое тело. Ученые установили, ни один химический элемент не меняется в момент смерти. И у нас нет какой-либо клетки, которая бы отвечала вот за такое понятие, что это я. Говорил, это я. Такой клетки нету. Вот все то же самое. Тело абсолютно то же самое. Но уходит активное начало. Жизненная сила. И все. Тело никому не нужно. Теряет красоту, не двигается. И можете звать сколько угодно. Ничего не будет происходить. Там уже нету жизни в этом теле. Хотя все то же самое. Вот. Таким образом, душа, она управляет этим телом с помощью вот этих тонких механизмов, желаний. Вот эти желания реализуются через прану, вот эту жизненную силу. Мы запускаем этот механизм и можем действовать в этом мире. И возникает вопрос часто у людей, а где же находится душа? Если провести эксперимент, я проводил такие эксперименты на занятиях, я просил людей закрыть глаза и приложить руку к тому месту, где, как они считают, они находятся, где они живут, где живет их душа. И удивительно, что большинство людей, где-то процентов 80-90, они прикладывали руку к сердцу. Вот. Как-то интуитивно мы чувствуем, что вот где-то здесь я нахожусь, вот в области груди, в области сердца. И ученые установили действительно, что тело получает свое питание именно вот от сердца. Вот. Но никто не может понять, откуда сердце берет свою силу. Вот. Литры крови, оно очень много крови пропускает через себя, и вот, собственно, оттуда питается весь наш механизм, все наше тело. Веды говорят, что в сердце, в области сердца находится как раз душа. Вот, и она питает, как батарейка, например. Да? Грубый пример, но он может понять, он может помочь понять. Батарейка, когда мы вставляем батарейку, какой-то механизм начинает работать. Если батарейку достать, механизм не работает. Подобным образом, душа к этому телу, оно похоже, как вот эта батарейка, дающая энергию. Вот. Когда душа есть, тело работает. Когда нету, тело отключается. Например, также понять свое отличие от тела можно, если рассмотреть вот этот элемент или вот это необычное явление – сон. Смотрите, когда мы ложимся спать, мы ложимся на кровать, закрываем глаза и потом отключаемся от тела. И мы видим сны. И что такое сон? Мы находимся во сне в каком-то другом теле. Мы можем летать даже в этом теле. Мы посещаем много мест. Вот с нами много чего происходит. И в момент, когда мы вот спим, мы забываем об этом теле грубом, который лежит на кровати. Мы абсолютно о нем не помним. Мы живем какой-то другой жизнью. Но потом мы просыпаемся, мы приходим в это тело опять, возвращаемся и начинаем свою активную жизнь днем. И днем мы забываем о тех телах, в которых мы были во время сна. Мы забываем об этом во всем, даже не помним. Вот. И смотрите, что интересное происходит. То есть мы существуем как в этом грубом теле, да, днем, и забываем о вот этих тонких телах, в которых мы были ночью, где-то путешествовали во снах. Ночью мы путешествуем в тонких телах и забываем о грубом теле. Из этого можно сделать вывод, что я не есть ни это тело, ни тонкое, ни грубое тело, но везде, и в том и в другом состоянии я существую. То есть я не прекращаю свое существование. И вот этот вот элемент «я» – это как раз таки и есть душа. Душа, она может пребывать и в тонком, и в грубом теле. Как, например, есть такие практики, которые могут помочь человеку выйти из тела. Вот, есть такие люди, у них есть этот опыт. Они могут отделиться от тела, гулять где-то. Или, например, когда происходит клиническая смерть, то 30%, интересная статистика, 30% людей, переживших клиническую смерть, рассказывают такой опыт. Они рассказывают, что мы видели себя сверху, и мы видели все, что происходило в операционной сверху. И они, когда просыпаются, они были в бессознательном состоянии. Там сердце не билось, там ничего не работало. Но они начинают рассказывать, что происходило в операционной. Вот. Что доктор делал, что делала медсестра, в точности рассказывают, что было во время операции. И все удивляются, как такое возможно. Это сложно объяснить, и невозможно объяснить, вот, кроме как тем, что есть некая частица или я, или сознание, которое отлично от тела. Оно отделяется от тела и наблюдает со стороны.
А вот скажите, пожалуйста, сознание – это и есть душа? Или как это связано? Это два разных понятия или одно и то же?
Сознание – это признак души.
Признак, но не сама душа.
Признак, как, например, огонь, у него есть тепло, свет, да, это вот… Это качество огня, тепло и свет. И вот подобным образом качество души – это сознание. Это неотъемлемое качество. То есть невозможно отделить душу от сознания, потому что душа – это сознающий элемент. Это я, собственно. Вот. То есть вот так можно это объяснить. Вот. И понять свою отличность от этого тела, в принципе, это не такая сложная вещь. Почему-то кажется, что это так уж сложно. На самом деле, вот если задуматься, то это довольно просто. Потому что я был маленький, да, я потом поменял тело ребенка на тело юноши. Вот. Потом я стану стариком, да, через какое-то время. И вот смотрите, что интересное происходит. Что хотя тело, оно постоянно меняется. Оно постоянно меняется. И психика моя тоже может меняться. Наполнение моего сознания, мое настроение, оно меняется. Но все это переживаю я. И вот этот я, он не меняется. Потому что я не стал кем-то другим. Вот меня моя мама знает как Сашу, да, она меня называет всегда Саша. И когда я был маленький, она меня знала. И когда я большой, она говорит, вот это он. Да, хотя если взять фотографии, сравнить меня сейчас, вот как с тем, который я был маленький, я смотрю, я не узнаю, думаю, кто это такой вообще? А мама говорит, это ты, это ты. Вот тебе было тогда вот столько-то лет. Вот. И хотя тело, оно абсолютно поменялось, тело стало другим, совершенно другим. Да, то было маленькое, сейчас большое. Но живое существо, которое находится в этом теле, оно осталось одним и тем же. И вот именно оно воспринимает все вот эти перемены, которые происходят с ним. Как на внешнем плане перемены. Вот мы можем переехать с одного места в другое место. Как перемены тела. Да, у нас что-то может поменяться, что-то может случиться с телом. И мы это будем переживать. Как на более тонком плане, плане психики. У нас меняется настроение, различные мысли приходят к нам. Все это мы переживаем, но переживаем именно мы. И вот эта часть «мы», она остается неизменной всегда. Это «я». Вот. И вот это «я», оно как раз-таки свидетельствует о вечности. О том, что все меняется, а я не меняюсь. Я остаюсь. Хотя все вокруг меня меняется. Вот. И сейчас вот мы подходим к теме, которую я хотел затронуть. После того, как я приведу вот эти вот аргументы, в принципе, можно продолжать, но я хотел вот еще одну вещь затронуть.
А вы
это
знаете,
тема реинкарнации.
Вот давайте перед тем, как мы перейдем к теме реинкарнации, у нас есть вопрос, мне кажется, если давайте, мы позже его зададим, можно как-то не понять. Это же астральное тело, написал Виктор. Это вопрос после этого стоит. Человек же может достичь 7 тел, 7 я. Вот вы понимаете, о чем идет речь?
Лично я нет, не понимаю.
Ну вот я тоже не совсем поняла. Может быть, Виктор как-то более детально понять.
Может, позвонит, может... и мы тогда пообщаемся.
Да, будет очень замечательно, Виктор, если вы нам позвоните. Наш скайп Веда Радио пишется слитно. Вот такой вот логин. Можете звонить в любой момент, и мы пообщаемся и разъясним, что же вы имели в виду. А вот у меня еще уточняющий такой вопрос. Знаете, как говорят, потерял сознание человек. Угу. Что значит это? Потерялась связь с душой? Или все-таки с душой все нормально?
А, с душой-то все нормально, просто связь с телом потерялась на какое-то время. Вот. И душа она себя не перестает осознавать в этом теле. Вот. Но потом сознание возвращается, и душа опять начинает себя чувствовать в теле. Это как это похоже с тем, как вот мы спим. Мы когда спим, мы себя не осознаем, да, в теле. Бывает, есть такое состояние глубокий сон. Вот. И в этот глубокий сон человек даже не видит никаких сновидений. Вот. И, собственно, с ним ничего не происходит. Это состояние, по-моему, называется на санскрите сушупти. Когда человек вообще не осознает. Вот он просто глубоко-глубоко спит. Но когда это состояние проходит, человек просыпается и говорит, о, как я хорошо поспал. То есть он ничего не видел, ничего не осознавал. Но он понимает, что это я. То есть я находился в этом состоянии. Это просто определенное состояние. Вот.
Хорошо, спасибо за разъяснение. Интересная очень тема, которую вы уже озвучили. Следующая дальше у нас под тема реинкарнация.
Да, что такое реинкарнация? Это, я думаю, все знают. Это перевоплощение души. Вот. Это учение о том, что вот эта вечная частица, душа или, собственно, мы. Да, потому что, в принципе, это можно говорить, что душа – это и есть я, живое существо. Оно переходит из тела в тело. То есть у нас были прошлые жизни, у нас будут будущие жизни. Вот. И вот эта вечная частица или я, вот мы попадаем в определенные ситуации. Вот. Нам дается тело, и мы живем жизнь в теле. И многие принимают вот именно это учение о реинкарнации за ее логичность, вот, за ее справедливость. Да, потому что это дает некоторую вот такую вещь, как понимание того, что мы можем прогрессировать вот, в этой жизни, да, подняться на какой-то более высокий уровень, и на этом все не закончится. Мы обретем более возвышенное состояние сознания, более лучшие условия, и будем прогрессировать все дальше и дальше. То есть это бесконечное состояние прогресса, которое приводит человека к большему счастью, вот, когда он прогрессирует, когда он развивается в этой жизни. И также, например, реинкарнация выступает свидетельством сострадания Бога к нам, к живым существам. У нас все нормально, да, с эфиром? Я слышу некоторые неполадки.
У нас, по крайней мере, с аудио эфиром, все нормально.
Все хорошо, да? То есть реинкарнация выступает свидетельством сострадания Бога, потому что если у нас даже не получилось в этой жизни, ну как-то, вот знаете, стать хорошим человеком, да, праведным, благочестивым, да, то если вот убрать вот этот момент реинкарнации, то получается, что все, ну прости, мы тебе дали шанс, да, у тебя не получилось, теперь все, на вечные муки иди, вот, и там все, у тебя нет никаких шансов. Очень страшная, очень пугающая на самом деле перспектива. Вот, реинкарнация дает шанс еще раз, это сострадание Бога, говорит о том, что ну не получилось у тебя в этот раз, вот тебе будет дан еще шанс. И еще шанс, и еще шанс. По сути, тебе будут даваться бесконечные шансы, пока ты не вернешься в вот это естественное состояние, духовное состояние. Поэтому вот из-за этих вещей очень многие принимают реинкарнацию, потому что на самом деле она очень многое объясняет. Например, она объясняет, снимает вот это несправедливое обвинение с Бога в том, что он несправедлив, и в том, что он издевается тут над нами. Да? Потому что, например, есть многие дети, которые рождаются в бедных семьях. Вот. И им приходится всю жизнь страдать. Или рождается калекой маленький ребенок. И вот если так разобраться, да, если убрать реинкарнацию в этот момент, то можно сказать, ну подождите, а где же, куда же Бог смотрел? Почему вот он родился таким, должен всю жизнь страдать? Он родился калекой уже, за что? Ведь дитя же оно невинное. Вот, но вот это учение реинкарнации объясняет, что на самом деле живое существо приходит сюда, в этот мир уже с неким багажом, с рюкзаком. Этот рюкзак называется карма. То есть это наработанные его поступки в прошлом. Эти поступки, в зависимости от того, были они хорошими, плохими, и вот их сочетание, да, это как зарплата. Вот. Что заработал, то, собственно, человек и получает. И поэтому, конечно, это строгое, это законы. Понятно, что мы должны быть сострадательными, но если посмотреть вот так вот строго, да, вот на эти явления, то объясняется, что человек, он в прошлой жизни совершал какие-то неблаговидные поступки, например, он был убийцей, и ему приходится в этой жизни страдать. И он, хотя он ребенок, он рождается уже с какими-то изъянами. Вот, это лишь просто закон сохранения энергии, который называется карма. Что посеешь, то пожнешь. Вот этот закон работает. Поэтому реинкарнация, она очень многое объясняет. Вот и может возникнуть, конечно же, много сомнений вот на эту тему вообще, как-то не доказано. Например, один из аргументов, это то, что, а я же не помню свою прошлую жизнь. Да, я не помню, значит, ее не было. Но давайте поразмышляем, ведь память, что такое память? Это довольно, в принципе, ну, такое неустойчивое явление. Например, попробуйте вспомнить, что вы делали вчера в это же время. На это может уйти несколько секунд, у кого-то минуты. А попробуйте вспомнить, что вы делали неделю назад в это же время. Видите, память это довольно такое ненадежная опора. А помните ли вы свою жизнь в утробе матери? Помните ли вы себя? Ведь вы же были в этой утробе. Каждый из нас, вот он был в утробе матери. Но мы не помним. Но это же не значит, что мы там не были. А вот этот аргумент, то, что я не помню, значит, ничего не было, он, по сути, несостоятельный. Конечно, было бы хорошо помнить, и тогда бы мы бы были более уверены. Но есть люди, которые помнят. Очень-очень много людей. Ученые проводят исследования. Людей, которые помнят от своей прошлой жизни. Да? То есть они рождаются, дети, начинают рассказывать своим родителям какие-то истории, говорят, я бы вот помню свою маму, помню свой дом. Вот. И потом этих детей везут вот на то место, куда они вспоминают. И они с точностью вот, очень четко угадывают людей, которые в этой семье были. Говорят, вот это вот наш дядя. Вот. И из толпы там человек 50 ставят, они узнают, вот это вот дядя, вот это тетя. Очень точно. И, конечно же, никак не объяснить эти явления, кроме как вот, реинкарнации. И, в принципе, это в чем проблема родиться еще раз? Ведь мы же уже родились, вот мы с вами, все вместе уже родились. Да? Если это уже произошло, то почему это не может произойти еще раз? Ведь это уже произошло. Такой вот логический. Если поразмышлять, то, в принципе, это реально, это может произойти. И, на самом деле, мы уже в этой жизни меняем тела. Потому что смерть это некая ну, серьезная перемена тела. Но если посмотреть, то тело наше, хотя нас принято считать, что оно растет, тело растет, на самом деле оно не растет. На самом деле тело меняется. Мы уже говорили о том, что происходит постоянный обмен веществ. И ученые установили, что примерно за 7 лет все клетки тела, они меняются. Какие-то быстрее, какие-то медленные, но не остается ни одной клетки в нашем теле, которая бы вот вечная была. Тело меняется. Это подобно тому, я уже приводил этот пример, как вы сидите на берегу реки, вы смотрите на реку. И кажется, что это одна и та же река. Но на самом деле то толще воды, они каждую секунду сменяют друг друга. Это уже не та же река. Хотя это та же река, но вода, которая, вот, на которую вы сейчас смотрите, это совсем уже другая вода. То есть тело, оно не растет, оно просто меняется. Постоянно происходит обмен веществ. Мы что-то едим, вот, что-то из нас выходит. Вот, постоянный такой круговорот. Или, например, мы приходим в кино и видим картинку перед собой. Кажется, что эта картинка непрерывная. Но на самом деле это ряд кадров, которые с очень большой скоростью меняют друг друга. Мы наблюдаем это со стороны, кажется, вот картинка, все, я вижу. На самом деле это разрывные кадры отдельно. То же самое происходит и с телом. Сначала мы маленькие. Например, в Бхагавад-гите есть стих, который говорит о том, что воплощенная в тело душа, она меняет тело ребенка на тело юноши. Потом на взрослое тело, потом на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в следующее тело. И трезвомыслящего, разумного человека эта перемена не смущает, потому что он видит, что это же реальность. Вечная частица, она находится в этом временном мире. И она попадает в эти тела и меняет эти тела. Вот, и поэтому переселение или вот рождение, смерть сравнивается просто с тем, как человек он переодевает одежду. Мы ходим в какой-то одежде, когда эта одежда становится уже непригодной, она изнашивается, мы эту одежду меняем на другую. Да, и мы не плачем там, не говорим, что ну, хорошая была одежда, да, вот как жаль, что я с тобой расстаюсь. Нет, мы просто надеваем новую одежду и радостно живем дальше. Подобным образом душа, она переселяется в следующее тело и продолжает свою жизнь.
Скажите, Александр, ну а вот почему мы все-таки не помним прошлую жизнь, почему нам дано это забвение? Не лучше было бы нам все помнить, сделать какие-то выводы и жить
это
лучше?
Это хороший вопрос, да. Но представляете, если вы будете помнить миллион своих жизней, то вообще-то можно запутаться, а кто же я, собственно, сейчас? Там много объяснений, можно с разных сторон посмотреть. Во-первых, это раздвоение личности некоторое будет. Это уже шизофрения, да? Представьте, вы живете, у вас есть родители. Как вы будете любить окружающих вас людей? Правильно относиться к своей матери, к своему отцу, если вы будете думать, а вот же моя мать та, да, вот тут. Вот. Я помню. Я видел один фильм про мальчика, который помнил свою прошлую жизнь. Вот. И он вспомнил, что он жил на острове, я уже не помню название этого острова. Вот он радостно маме рассказывал, и он, в принципе, описал все, что вокруг там было, что самолеты садились, там вот, тонкости описал, детали описал. И через какое-то время мать, она решила свозить его в это место. Вот. Он называл имена родителей своих, он называл место, в котором он жил, он назвал этот остров, он описал, что там было. И он рассказывал, как мы играли там с моим братом, с мамой. Вот. И этого парня там решили свозить туда, там целая компания была, вот это снимали, психологи работали с этим мальчиком, вот, все это задокументировано. И приехали туда, на место, и оказалось, что действительно есть такое место, есть такие люди, которые там жили. Вот. И они встретились. То есть они приехали в это место, и что начал этот мальчик делать? У него панический страх возник, потому что он немножко начал теряться. А где же я, собственно, кто я, почему здесь сейчас это происходит? То есть какие-то психические отклонения. И вот для того, чтобы... По сути, как устроена память? Для того, чтобы мы могли переживать новый опыт, вот, и постоянно находиться в настоящем, жить в настоящем, у нас есть вот этот вот элемент забвения нашего прошлого, потому что мы получили опыт, этот опыт у нас отложился в форме, этот опыт отложился в нашем сознании, сознание наше приобрело определенную форму. С помощью этой формы мы воспринимаем этот мир. И когда это все случилось, мы забываем вот эти детали, потому что если мы будем все помнить, то у нас голова лопнет, вот, мы не сможем нормально жить. Поэтому есть этот момент забвения для того, чтобы мы могли нормально существовать. Но есть люди, которые помнят. Это не значит, что никто не помнит. Есть
вот
люди,
интересно
которые
тоже, это я хотела спросить, почему же каким-то людям дано вспомнить, и для чего это нужно?
Вот этого я уже точно не знаю. Потому что, хотя я сам, я тоже помню некоторые вещи, я размышлял на эту тему. Я очень хорошо помню себя, когда я был маленький, и я ни разу не был на море. Вот. Я ни разу не был на море в это время. Но у меня почему-то постоянно в памяти были воспоминания, как я был на море. Как я был на море, катался на катамаранах. Я очень хорошо до сих пор помню детальное вот место, побережье, пляж. Я помню женщину, вот, которая меня туда приводила. Вот, это была моя мама. И хотя я не знаю, то есть я вот этого не переживал в детстве. Но эта память навсегда со мной жила, и вот до сих пор мне уже вот я сколько лет, но я это все помню. Такие воспоминания могут людей посещать, на самом деле. Могут посещать какие-то воспоминания, отрывки, и можно даже не задумываться, откуда это. Вот. Но вот это все приходит из нашего прошлого опыта.
А давайте сейчас примем звонок, потому что Виктор, вот, который до этого нам писал, он уже два раза нам звонил, и сейчас вот я хочу его подключить к нашему общению через Skype. Мы услышим вопрос от него лично и разберемся, я думаю, что имелось в виду вот в том сообщении. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Вы, пожалуйста, отключите радио сейчас. Отключите радио, и мы сможем тогда общаться по Skype.
Да, я вас прекрасно слушаю.
Мы вас тоже слушаем.
Здравствуйте.
Вы с каким-то вопросом?
Нет, я задал вопрос, да, почему говорите только про душу, а не говорите про остальные тела, астральные тела, про чакры и другие тонкие, с помощью которых человек может...
Об этом можно говорить, конечно, но у нас тема души, вот, и вот эти все элементы, я просто говорю одним термином, тонкое тело. Вот, тонкое тело, оно все может включать все вот эти элементы. Вот.
Но тонких тел их несколько, их 7 тел.
Да, но сегодня мы говорим именно о душе и не рассматриваем так глубоко эти
тонкие
тела. Но
вот насчет семи тел, это, конечно же, нужно понять, откуда, где это говорится, что это за источник. Я понимаю, что много сейчас информации эзотерической, экзотерической и так далее, которые рассказывают о том, что вот так устроен или так. Но нужно понять, откуда эта информация идет, собственно, откуда первоисточник. То есть,
если честно, я не пользуюсь ни книжками, ни чем, я только на практике все практикую и изучаю. Вот. И то, что вы говорили, еще вопрос по поводу того, что приходят мысли. Мы же можем их не слушать, эти мысли. Правильно?
Да.
Можем блокировать эти мысли.
Это как раз таки подтверждает то, что мы... То есть то, что мы не являемся вот этими мыслями. То, что мы можем не слушать мысли, можем им управлять, показывает то, что мы отдельно от этих мыслей. То есть мы являемся неким живым существом, которое наблюдает все это снаружи, изнутри.
Мы можем даже не мыслить, можно так сказать.
Ну, попробуйте, конечно. В принципе, есть такие духовные практики, как, например, в буддизме, я знаю. Вот я забыл, у меня вылетело из головы сейчас название, когда сидят, випассана, это называется випассана, и когда люди пытаются игнорировать свои мысли и просто концентрироваться на настоящем. Вот, и, конечно же, это можно достигнуть, этого состояния, но это не так просто, потому что мысли постоянно лезут в голову, и вот только с помощью какой-то серьезной практики, йога, например, она позволяет это сделать. Но лишь единицы могут это сделать, уверяю вас, потому что, чтобы остановить ум и подчинить его своему контролю, нужно соблюдать определенные условия соблюсти. Например, одно из них – это держать полный целибат, сидеть в каком-то месте, где вас никто не потревожит, где ваш ум не будет отвлекаться. Это могут быть либо горы, либо на природе. Нужно постелить оленью шкуру. Да, для того, чтобы насекомые не заползали на вас, вот через шкура не позволит им это сделать, и чтобы они вас не отвлекали. Нужно держать спину прямо для того, чтобы вот эта прана, жизненная энергия, находила по позвоночнику правильным образом. Потому что наш ум, он связан очень сильно с дыханием. Нужно правильно дышать. И только после того, как йог, он приносит в жертву вдох и выдох, то есть, по сути, он останавливает свое дыхание, только тогда он может приступать вот к этой практике обуздания ума. Поэтому это не такая простая вещь. На самом деле, может быть, минутку-две мы можем посидеть, да, и ни о чем не думать, но не больше. Больше вы не сможете.
Можно всегда не думать. Я в данный момент...
Сейчас,
ладно,
сейчас не будем спорить.
Уже
некоторое время.
Что еще раз?
Здорово. Я предлагаю сейчас не спорить об этом, потому что это немножко выходит за рамки конкретной нашей сегодняшней темы. Спасибо, Виктор, что пообщались сегодня с нами. Может быть, это полезное будет общение для некоторых людей и для самого Виктора самое главное. Я вижу, что пишут нам еще в Скайпе и также на сайте. Как вы, Александр, считаете, мы можем сейчас вопросы рассмотреть?
Да,
и еще
давайте
можем перейти к вопросам. Хорошо. Так, с какого же начать? Интересно. Ну, давайте вот Иван написал. Один молодой человек сейчас находится в коме после операции. У него был инсульт несколько дней назад. Что происходит с душой в этот момент и чем можно ему помочь?
Я попадал в подобную ситуацию. У меня отец лежал в коме. Вот. И я интересную вещь заметил, что когда первый раз мы пришли к нему с братом, он до этого не подавал особо каких-то признаков, но хотя он был в коме, все-таки там поменялись данные на датчиках, вот, немножко тело его, оно задергалось, вот, и из этого я установил, что он как-то чувствует то, что он присутствует, вот, и когда происходит кома, вот, то с душой может происходить разные вещи, но она никуда не девается. Вот. Связь с телом еще присутствует, потому что то есть связь еще не разорвана. Человек находится в теле. И в этот момент многие люди рассказывают вот эти вот вещи о туннеле, в конце которого белый свет. Это как раз люди, которые побывали в коме. Вот. И что это за туннель? На самом деле рассказывается, что душа, она... момент вот какого-то разъединения с телом, она выходит через разные каналы в теле. Вот. Потому что душа, она очень маленькая, одна десятичная кончика волоса описывается в размерах. Вот. И она находится вот в области сердца. И когда что-то происходит с телом, она может по этим каналам путешествовать. Вот. И потом, что происходит вот после этого, там душа, вот часто люди расскажут, что они встречают каких-то живых существ, да, как-то легко становится, потому что не чувствуется тяжести тела, вот, становится легко, вот, там они общаются, и часто им говорят, возвращайся, ты еще не доделал дела, вот, они возвращаются и описывают опыт, что это подобно тому, как ты попадаешь в какую-то липкую, вот, очень тяжелую консервную банку, вот, обратное возвращение в тело происходит таким образом. Это очень тяжело для души, потому что до этого была легкость какая-то. Вот. И может произойти так, что вот ваш друг, он вернется в сознание через какое-то время. Вот может произойти так, что он не вернется в сознание. Вот тут уже на всю воля Бога. И помочь ему можно простым образом. Если у вас есть доступ как-то к нему, если вас пускают вот, в реанимацию, то можете какие-то молитвы принести с собой, например, поставить рядом с ним иконы, какие-то духовные вещи, потому что говорится, что душа, она может либо слышать вас, когда находится в коме, либо видеть и не слышать, либо видеть и слышать где-то со стороны. То есть может быть и то, и другое. Поэтому можно поставить изображения, которые бы могли как-то одухотворить вот эту комнату. Вот, можно какие-то молитвы прочитать, какие-то мантры, если вы знаете, звуковые вибрации, помолиться за него, вот, напомнить ему о том, что есть жизнь как-то после смерти. Хотя ему это, конечно, более очевидно, чем нам. Вот, но, собственно, как-то настроить. И когда... Вот можно такой диалог вести, это может помочь. Это может помочь человеку обрести смысл, потому что если обретается новый смысл для души, то ей могут дать еще возможность вернуться и продолжить свою жизнь. Вот, так что можно помочь, и можно помочь такими духовными методами. Вот это какие-то молитвы, иконы, вот изображения священные, что-то связанное с духовностью. Вот, и молиться. Молиться, конечно же, надо молиться.
Да, а вот возвращаться в свое тело или нет, на это только воля Бога или сам человек тоже может принять это решение?
Конечно, очень многое зависит не от нас, но если приходит некоторое понимание к человеку, что, ну, знаете, как озарение, сознание, что да, теперь я должен жить по-другому. Я просто много историй слышал, вот, как происходили такие явления, когда... И это реальность. Вот, бывает так, что даже человека уже собираются чуть ли не хоронить. Вот, и он приходит в себя и говорит: здравствуйте, вот я живой, в принципе, со мной все нормально, продолжаем. Вот, и он приходит себе и потом рассказывает, что был диалог, вот я сказал, что я исправлюсь, вот я буду по-другому вести себя, вот, посвящу жизнь Богу, и тогда мне дали еще один шанс, я вернулся. Вот это опыт реальных людей. Это же удивительно. Даже несколько раз бывает такое происходит. Вот люди умирают, потом возвращаются. И тот же человек опять умирает, возвращается. И он рассказывает, что для него это реальность. Вот, мы можем верить, можем нет, но это уже дело каждого.
Я вот слышала, по-моему, были такие случаи, когда люди рассказывали, что им предоставлялся выбор. То есть, либо ты идешь дальше, куда там, на свет в конце туннеля, или как это выглядит, либо ты возвращаешься и остаешься со своими родными. Такое тоже может быть?
Да, выбор дается. Вот, выбор дается. Но выбор в основном связан, конечно же, с каким-то решением человека прожить более духовную жизнь. Потому что что происходит... Человек покидает окончательно тело, когда ему уже подготовлено новое тело. Вот. Если вернуться к реинкарнации, то описывается, как происходит вот этот момент, когда человек умирает. Человек живет жизнь сейчас, и он определенное состояние сознания обретает в этой жизни. Какое-то настроение. Да, и вот это настроение называется на санскрите бава. Бава, то есть вот он живет, и у него определенное состояние сознания. Это состояние сознания может быть возвышенным. Да, это состояние сознания, оно может быть очень низким. Да, просто эгоистическая жизнь ради себя. Вот. И в зависимости от этого состояния сознания человеку подготавливаются новые условия для существования. Ведь это же надо найти место, найти родителей и все подготовить для вот найти конкретно вот этой душе как новую квартиру, да, в которой она будет жить. И вот когда эта квартира найдена, тогда собственно, происходит переход в следующее тело, это называется смертью. Вот. Где-то 7 месяцев после смерти душа на разные проходит через разные состояния. Вот. И потом она воплощается опять в новом теле. Вот. И бывает так, что преждевременная смерть какая-то, и тело еще не подготовлено. Потому что человек он должен был прожить больше. Например, самоубийство, да, это что такое? Это ужасная вещь. Кажется, что это избавление от страдания, на самом деле описывается, что живое существо, которое кончает жизнь самоубийством, человек, он продолжает существовать в тонком теле. Такие явления называются привидениями, какими-то духами, которые вот существуют. Поэтому они часто остаются в каких-то домах вот, и пугают жителей. Вот. И это очень страшное состояние, потому что там все очень сурово, там хочется есть, но не можешь поесть, холодно, но ты не можешь спрятаться от холода. Вот ты должен дожить вот этот промежуток времени, который тебе суждено было прожить, вот только уже в этом состоянии, это мучительное состояние. Вот. То есть бывают разные состояния, если человек вдруг с ним что-то случается, он попадает в кому, вот. И у него спрашивают, готов ли ты изменить свою жизнь? Если он говорит, да, я хочу, я готов, то его могут вернуть в это тело. Вот, и дать ему еще один шанс. Потому что все же, хотя законы суровы, но всегда идет вопрос о отношениях, о личностях. Если человек меняет свои отношения, то это всегда приветствуется. И могут дать еще один шанс.
Интересно, интересно, вот вы все это рассказываете. Я вижу, что нам в скайпе написали такое длинное очень сообщение. Вот, к сожалению, просто не хватит времени такие огромные письма зачитывать. Пожалуйста, сократите ваш вопрос, тогда мы сможем его зачитать, иначе просто не получится. Пока у нас есть короткие, но значимые вопросы от слушателей, которые оставили их на сайте vedaradio.fm. Шамиль написал: «Здравствуйте, Александр. Хотел бы спросить вас, есть ли какая-то информация в ведических писаниях о том, что есть выше Бога или после Бога? Бог – Создатель, а кто создал Бога? Спасибо заранее большое». Спасибо.
Хороший вопрос. Мы уже на одном из эфиров этот вопрос обсуждали. И на самом деле это логическая ловушка. Вот, вот такого рода вопрос. Это софистика называется, когда идет вот логика, и она вот как-то такой, может быть, даже какие-то, ну, то есть незаконченные вещи, и непонятно, как это объяснить. Потому что, смотрите, если действительно можно задаться вопросом, если Бог, он создал этот мир, то кто же создал Бога? Хорошо, если мы найдем того, кто создал Бога, то можно задать следующий вопрос. А кто создал того, кто создал Бога? Да, хорошо, если мы найдем того, кто создал Бога, того, кто создал Бога, то задается вопрос, а кто создал того, кто создал Бога, того, кто создал Бога, того, кто создал Бога? И так можно продолжать бесконечно спрашивать, кто же, собственно, создал того, кто создал Бога. То есть это некая логическая ловушка, вот, она неразрешима. Поэтому говорится, что Бог – это причина всех причин, изначальное живое существо. То есть тут нужно принять либо, то есть что-то было в начале, и это что-то, оно должно быть вечным. Да, иначе все, иначе это никак не объясняется. И вечное – это либо материя, в которой мы живем, либо Бог, или некая причина, которая лежит за пределами материи. Да, и вот, например, современные ученые исследуют вот, причину сотворения мира, и приходит к такой теории Большого Взрыва, очень распространенная теория. И эту теорию сначала многие ученые боялись принять, потому что, по сути-то, эта теория доказывает то, что есть некая причина, лежащая за пределами вот этого мира, который породил этот мир. Потому что, если поразмышлять логически, то можно понять, что все, что существует, оно имеет начало. Да, что все, что вот мы видим, оно когда-то какую-то причину имело, вот, и оно возникло. И поэтому следующий шаг делается такой. Вселенная, она существует. Вселенная существует. Значит, у нее есть какое-то начало. Например, ученые смотрят в телескоп и видят, что звезды и все тела во Вселенной, они расширяются друг от друга. Как будто это был взрыв какой-то, они разлетаются. Простите. Из этого делается вывод, что когда-то оно все было в одной точке. Эту точку называют сингулярностью. И вот эта точка сингулярности... Перед тем, как взорваться, она находилась в таком состоянии, когда не было еще ни времени, ни пространства. Это невозможно даже описать как-то математически, физически вот это состояние сингулярности. Вот. И так как у нее она когда-то вот была вот эта точка сингулярности, то у нее тоже должна быть причина. И вот эта причина, так как не было ни времени, ни пространства, она должна быть вне времени и пространства. И поэтому эта теория Большого Взрыва, она испугала многих ученых, потому что на самом деле она доказывает то, что есть Бог, то, что существует некая причина, лежащая за пределами материи, вне времени, вне пространства. Вот, и, собственно, вот, это Бог. И поэтому тут либо природа вечна, либо Бог вечен. Вот. Но природа вечна, это тоже можно опровергнуть. Мы все видим, что природа временна, она постоянно меняется, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому просто так говорится, что Бог вечен. И эта вещь, и смотрите, мы тоже вечны. Это тоже, как бы, да, вот мы сейчас об этом говорим, что есть некая частица или я, которая не меняется, вне зависимости от того, что все вокруг меняется. Это тоже говорит о вечности. Потому что я сейчас очень серьезную такую тяжелую вещь скажу, вот, которую нужно, конечно же, объяснить, но, собственно, в принципе, можно на простых примерах тоже понять. Веда говорится, что время, оно не идет. Время, оно всегда находится в одном состоянии, в состоянии настоящего. Время, оно сейчас. И кажется, что время идет, есть прошлое, настоящее и будущее, лишь потому, что просто меняются декорации вокруг нас. Время, оно стоит, оно вечно. Мы вечны, мы всегда вот находимся в этом состоянии сейчас. Мы не находим в состоянии прошлого или в состоянии будущего. Мы сейчас живем. Вот. Но так как меняются декорации, то кажется, что что-то было раньше и что-то будет потом. Вот с этой стороны, если посмотреть, то можно понять, что мы вечны. Просто вокруг что-то меняется. Меняется ночь и день. И это все сказывается на нашем состоянии. Поэтому нам кажется, что вот мы вчера были, мы будем. Ну, смотрите, не вчера уже нету, а будущего еще нету. Есть просто сейчас, и мы сейчас живем. И это как раз и есть эта вечность. Вот, хотя понятно, что мы логически-то сейчас это все не поймем, потому что как вечность можно понять логически? Это уже нелогично. Да? Но логика в том-то и дело, что она ограничена. С точки зрения логики можно все что угодно доказать, и в этот же момент все что угодно, это же то, что доказали, сразу же опровергнуть. Вот это недостатки логики. Поэтому мы не опираемся только на логику. Мы опираемся на какие-то авторитетные источники. Источники, которым стоит доверять. И смотрим в жизни, работает это или нет. И вот когда это, мы видим, что это работает, мы это принимаем. И это честность называется, это эксперимент. Любой Спасибо. Ученый должен поставить эксперимент. Если он оправдывает себя, значит, это наука. Если нет, значит, это не наука.
Спасибо. Действительно, вот с первого раза так это и не поймешь. Где-то, может быть, на уровне подсознания что-то можно слегка почувствовать. Но вот как раз Тамара, наша слушательница, спрашивает, что такое подсознание? Как это понять?
Подсознание. Это сложно объяснить в двух словах, конечно. Но я попробую. Как описывается в йога-сутрах, а йоги наверняка многие знают, многие слышали, что существует вообще вот этот. У нас есть 5 органов чувств, и есть 6-й орган чувств, который называется на санскрите антахкарана, или внутренний орган. И это вот наша психика, наше сознание, наш ум. И там есть 4 отделения, да, в нашей психике. Есть разделы, есть подотделы, вот, и 4 основных отдела. Это, я санскритский термин назову, я объясню их. Это манас, будхи, аханкара и читта. И манас – это наш внешний ум. Будхи – это вот наша сознательная часть сознания. Вот то, что мы осознаем. Аханкара – это наше ложное эго. Ложное эго – это то, что значит, что мы что-то считаем своим. Вот, как, например, да, что-то на мне надето, я считаю, это мое, и я к нему привязан. Вот это вот то, что я считаю собой и своим вот, в этом мире. А манас – это вот как раз-таки есть вот эта подсознательная часть. И манас – это эмоциональная часть. Вот. И есть еще такая вещь, как читта. И читта – это хранилище. Хранилище всевозможных впечатлений. Как, например, можно представить айсберг, который в океане плывет, и сверху чуть-чуть видно вот этого снега, да, это льдины. Но снизу, если посмотреть, там может 60 или 80% всего айсберга, они находятся под водой. Это, можно сказать, наше подсознание. И в этом подсознании хранятся разные впечатления, разные наши привычки из прошлых жизней. Например, страхи. Вот, как объяснить, что такое фобия? Вот, фобия есть. Кто-то боится в лифт заходить, потому что это какое-то ограниченное пространство. Кто-то боится еще чего-то. И вот фобии с этой позиции объясняются таким образом, что человек раньше столкнулся с какой-то неприятной ситуацией. Например, вот он попал в замкнутое пространство, где ему сложно было там дышать, может быть, с ним что-то произошло, да, в этом замкнутом пространстве. И это оставило отпечаток на нашем уме. Мы пережили это. Этот отпечаток ушел глубоко в подсознание. И сейчас в этой вот уже в настоящем этот отпечаток он влияет на нас, как некий страх. Мы не можем это объяснить. Человек, он первый раз видит лифт, и он боится уже замкнутого пространства. И вот что делают психологи, например, психолог, если вы придете, он работает вот с этими отпечатками. Это на санскрите называется самскара или впечатление некоторые. Он пытается его достать из подсознания. Например, кто-то боится пауков. Вот. И он берет паука. И вот выводит это на сознательную сферу, показывает паука человеку, говорит, смотри, он же не страшный, вот погладь его. Там человек дотрагивается, а действительно не страшный. И эта вещь уходит из подсознания его, она всплывает и видно, точно, что здесь такого. То есть многие вещи, которые мешают нам жить, они находятся в подсознании, какие-то впечатления, которые влияют. И вот задача йоги, например, это вывести вот эти все вещи на сознательную сферу. То есть избавиться от всего этого неприятного. Это вот с помощью дыхательных практик можно делать, с помощью различных поз, асаны называются. То есть работа со своим умом. Вот. И самым сильным инструментом воздействия на свой ум как раз-таки является повторение мантр. Мантр или молитв каких-то звуковых вибраций. Например, ом. Вот есть много других мантр. И вот или, например, музыка, да, есть какая-то приятная музыка, человек может успокаиваться, вот, какое воздействие на сознание вот эти вещи имеют. Вот. И с помощью мантры можно очистить свое сознание очень глубоко. Вот, поэтому многие люди практикуют как раз-таки вот эту мантру-медитацию.
Спасибо. У нас осталось три вопроса, и мы успеем разобрать эти три вопроса, если очень коротко. Если очень коротко, тогда успеем. Вот зачитаю я, пожалуй, сейчас. Хорошо. Ну, где-то по паре минут, может быть. Кратко. Да, Галина написала нам на сайте, можно ли желать счастья людям, ушедшим из жизни, исходя из того, что мы вечные души?
Да, конечно, за них можно молиться, какие-то действия даже совершать хорошие, вот, и посвящать им это им. Потому что, например, есть стих Бхагавад-гиты интересный, который эту проблему немножко с другой стороны показывает. Говорится, что мудрецы, они не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Да? И возникает вопрос, это что такие бессердечные люди, какие-то мудрецы, им что, им что живые, что мертвые, то есть им не важно. На самом деле описывает этот момент, что мудрец, он понимает, что тело, оно всегда мертво. И когда приходит человеку смерть, он не скорбит об этом. И он не скорбит о живом существе, которое жило в этом теле, потому что он понимает, что оно никуда не ушло, оно продолжает свое существование, оно продолжило жизнь. Вот. Но о чем он скорбит? Он скорбит о том, что он потерял возможность общаться с этим человеком. И поэтому мудрецы, они тоже плачут. Потому что человек, который понимает эти вещи, он еще более внимательно относится к другим людям. Он еще более любит, потому что он видит, что вот за этой оболочкой скрывается душа или живое существо. Он относится еще лучше к этому человеку. Вот. И у такого мудреца, у него отношения с другими людьми, они очень хорошие. И когда кто-то умирает или оставляет тело, уходит из этой жизни, вот он вот чувствует боль разлуки, что он не может уже общаться с этим человеком. Поэтому он скорбит. Поэтому с этой позиции, если посмотреть, то, конечно же, вот эта связь, которая есть с человеком, она может помочь, например, человеку действительно как-то обрести более светлое будущее, да, даже если он уже из этого мира ушел. Как, например, в Ведах описывается, что сын, он должен помочь своему отцу, он может вытащить отца даже из ада. Если отец, он вел греховную жизнь, но сын у него ведет благочестивую жизнь и молится за отца, какие-то специальные действия делает, то отец, он избегает даже ада. Если сын духовно развивается, вот, или даже просто если человек в семье духовно развивается, то это все сказывается на его семье очень сильно. То есть это очищает всю его семью, это влияет на будущее всей его династии. Вот, на много поколений вперед и на много поколений назад. Поэтому, конечно же, от нас многое зависит. И если вы чувствуете, что человек, который ушел, что вы можете как-то им помочь, либо своими действиями, либо молитвами, либо можно, например, одна из вещей – это накормить в честь его вот, каких-то людей, освященной пищей, то вы можете это сделать, и это очень сильно поможет ему.
А как можно накормить того, кто уже ушел?
Нет, накормить других можно.
Ага.
Да, то есть обычно как делается? Освященная пища, например, в церквях есть служение, вот, там освящают пищу, просто ее не раздают другим. На самом деле, вот этот момент предложения пищи Богу, он есть и в христианстве, и в католицизме, когда вот на алтаре там предлагают эту еду, эту воду. Вот. То же самое есть в других практиках. Вот, например, ведическая практика советует человеку вегетарианские блюда какие-то Богу предложить, поставить изображение какое-то, либо святого, либо Бога, если у вас есть вот, какое-то понимание, либо даже просто помолиться и сказать, вот Господь, прими эту еду, и вот этой едой накормить кого-то, это и вот эти блага от вот этого действия отдать вот этому человеку, своему вот, другу это или родному и близкому, это может очень сильно помочь ему. Это меняет его карму. Вот. Это спасает его от многих проблем, если он вдруг был грешным человеком в этой жизни.
Все понятно, разобрались с этим вопросом. Спасибо. Есть интересный вопрос. К нам пришел от Марии, насколько я могу судить. Скажите, пожалуйста, демонические или божественные качества – это качество души? Или божественность и демоничность – это качества, приобретаемые при воплощении души?
Демонические качества – это не качество души, это качество ума материального, вот, которое человек может обрести. А божественное качество – это качество души. Все хорошие качества, которые только могут проявиться в живом существе, в человеке, они есть уже в нем на самом деле в дремлющем состоянии. Потому что, смотрите, всем нам хочется быть хорошим. Да, и мы очень удивляемся, если к нам относятся не так, как мы себя считаем. Если к нам относятся как говорят, ну ты не очень хороший человек. Но мы же не согласны, мы внутри чувствуем, что мы-то хорошие. И на самом деле это оправданное чувство, потому что все хорошие качества, они заложены в нас, внутри. Вот. И возникают лишь проблемы, когда мы все-таки вот эти демонические качества приобретаем от соприкосновения с этим миром. Потому что мир-то, он такой, здесь все немножко... как бы, ну вот, подталкивает к тому, чтобы проявить некоторый негатив. Да, вся атмосфера сейчас, посмотрите, вот, везде агрессия, как-то все накалено. Вот. Если новости посмотреть, то можно сразу, ну, то есть, что-то с собой сделать, потому что мир, в котором мы живем, он довольно сейчас страшный. Вот атмосфера, она подталкивает человека на вот некоторые нехорошие вещи. Но когда человек занимается духовной практикой, то дурные качества, они уходят от него. Он обретает все благоприятные качества. С таким человеком очень приятно общаться, очень приятно находиться рядом. Вот это вдохновляет. И у такого человека очень большое будущее. Поэтому, как однажды один человек, вот один проповедник, он такую вещь сказал, говорит, мы просто не понимаем, кто мы есть на самом деле. Вот если бы мы поняли, кто мы такие в реальности, то мы бы сейчас до потолка подпрыгнули. Вот. Это было в большом зале, знаете, кинотеатры там. До потолка подпрыгнули бы, пробили бы головой крышу, потому что это такую бы радость принесло нам. Мы просто забыли о себе, мы не помним, кто мы такие, поэтому ведем себя как-то странно бывает зачастую. Но внутри мы чувствуем, даже совесть она подсказывает, говорит, ты не так должен жить, ты должен по-другому жить, это принесет тебе большее счастье. И вот когда человек духовно развивается, он начинает прислушиваться к своей совести. И постепенно у него качества проявляются, все хорошие качества.
Спасибо. Вот очень интересуется Андрей из Днепропетровска. Был ли у вас лично опыт выхода из тела?
Вообще-то был. Был такой опыт.
И как?
Вот. Но это не очень приятный опыт, честно говоря. Вот я бы не хотел повторять вот эти вещи, потому что вот этот мир, тонкий мир, хотя туда многие стремятся, многие люди употребляют наркотики. Вот, многие люди как-то пытаются какие-то практики практиковать. Вот. Чтобы соприкоснуться с этим тонким миром, на самом деле он не очень привлекателен. Потому что там живут много живых существ, которые очень сильно страдают, и там все очень сурово. Вот эти духи-привидения, это все ребята из тонкого мира. И поэтому туда лучше не попадать, честно говоря. То есть это не очень хороший опыт. Веды призывают нас не стремиться к этому тонкому миру, они призывают нас стремиться к духовному миру. Вот. И конечная цель всех духовных поисков человека должно стать выход из круговорота рождения и смертей, вот получение вот этого тел постоянного, выход из этого круговорота и обретение себя или своего вечного духовного тела. То есть у нас есть еще одно тело, духовное тело, оно сейчас в скрытом состоянии находится. Вот. Но когда человек духовно развивается, он это тело как бы восстанавливает. Он восстанавливается вот в своей вечной реальности рядом с Богом. Это называется духовный мир, и все религии мира они принимают этот момент. Вот что интересно. Все религии мира говорят о том, что этот мир это не наш дом. Они говорят о том, что есть у нас другой дом, вот, и призывают нас стремиться в этот дом. Вот, об этом же говорят и веды. Вот, веды описывают это очень подробно. Вот, кому интересно, могут соприкоснуться. Есть Шримад-Бхагаватам такие писания, Бхагавад-Гита. Вот, очень интересные ведические трактаты, вот, в которых все очень подробно объясняется.
Спасибо. Ну вот, если не очень-то вас так вдохновил этот опыт выхода из тела, то я желаю, чтобы он у вас тогда не повторился. Но я могу предсказать, спасибо. Могу предсказать, что у вас произойдет в ближайшее время опыт выхода из этой студии. И наверняка вы куда-то пойдете, куда-то направитесь, какие-то планы у вас будут. Так вот, хотелось бы мне уточнить. Какие же планы у вас вообще на ближайшие дни? Где-то вы еще будете читать лекции, вот именно как у лектора?
Да, в пятницу, это будет 7 ноября, в Москве я прочитаю лекцию, которая называется «Свобода от кармы» или «Как не быть рабом обстоятельств». Вот это будет в 8 часов вечера на Арбате, Старый Арбат, по-моему, 12. Старый Арбат 12, центр йоги Сарасвати Плейс называется. Я думаю, это знакомое место для москвичей. Вот. те, кто хотят вот как-то разобраться больше в теме вот подсознания, психологии, как можно работать со своим умом, не подчиняться влиянию различных обстоятельств, приходите, пожалуйста, мы будем об этом говорить.
Спасибо. Ну что ж, мне остается только пожелать вам успешной лекции в пятницу. Спасибо,
спасибо
вам за эту лекцию, за предыдущую, за раскрытие темы души. И надеюсь, мы еще будем встречаться с вами на волнах Веда Радио. Ну а пока, до свидания, Александр.
До свидания, Леся. До свидания всем радиослушателям.